Я хотел бы говорить сегодня на такую тему. Мое дело важнее Божьего. Мои дела важнее, чем Божьи дела. Полагаю, если бы я спросил у вас так откровенно и прямо, что для вас важнее, Божьи дела или ваши дела, что бы вы сказали? Конечно, Божьи. Конечно, Божьи дела всегда важнее, чем наши дела. Но, друзья мои, если только немножечко отступиться от вашего ответа и вам предложить что-то такое сделать, то вы скажете, я абсолютно уверен, я не смогу, потому что у меня вот это уже намечено. Да? Поэтому, друзья мои, я хотел бы, чтобы мы немножечко сегодня поразмышляли на самом деле, как мы к этому относимся. Многие люди даже не задумываются в своей жизни, что является в их жизни Божьим, что является их делами. Они просто сами себе живут, как хотят, сами планируют свое время, и уже то, что касается Бога, это всегда по остаточному принципу. Человек абсолютно не готов не только ради ближнего своего что-то, на что-то такое, если это будет противоречить его интересам, а по отношению к Богу это все примерно то же самое, друзья. Поэтому наше представление о Боге, оно, так сказать, демонстрирует в нашей жизни наши приоритеты. Это очень так зеркально все звучит и выглядит. Где наши приоритеты, то там и наше сердце, там и такое и наше представление о Боге. Вы помните, когда Иисус Христос призвал своих учеников? Большинство из них сказали что? На его призыв. Еще раз. Написано, бросили сети, некоторые даже бросили старика своего отца там разбираться с сетями, да? И что? И пошли за ним. В жизни учеников много было таких лихорадочных моментов, где они, так сказать, были легкие на подъем. И когда ты читаешь первую историю о том, как ученики пошли за Иисусом Христом, ну, это, так сказать, достойно подражания. Так хотелось бы жить. Вот это, кажется, да. Бог только, Иисус Христос только призвал, Иисус Христос только позвал, говорит, следуй за мной. И написано, они тотчас последовали за ним. Вот это круто. Вот это бы нам так. Вот это достойно поистине нашего внимания и подражания. Друзья, некоторые люди, прожив неделю, даже и не думают о том, что они сделали, чего они не сделали. Они не спрашивали у Бога, Господи, что для Тебя важнее, что для меня было бы правильным. Они вообще не спрашивают об этом. Христиане. Это просто им даже не интересно. Они даже не вспомнят о том, а может быть, Бог хочет как-то по-другому. Как люди живут? Если они христиане, они планируют свою жизнь, и они о Боге вспоминают вот следующим образом. Помогите мне сейчас. Как они вспоминают о Боге? Они говорят, Господи, у меня есть план для Тебя. Я сегодня иду в больницу. Поэтому Ты меня что? Благослови там. И завтра у меня тоже есть план для Тебя. Я уже решил, что я поеду, или решила, что я поеду в отпуск. И поэтому Ты, пожалуйста, меня что? Благослови на мой план. У меня еще есть план поменять работу. Поэтому мне нравится вот такая работа. Поэтому что сделай? Благослови и веди меня, пожалуйста, так, как я себе представляю мой план. Мало, очень мало тех людей, которые говорят: Господи, у меня нет никакого плана. У Тебя есть план на мою жизнь. У Тебя есть план на каждый день моей жизни. Пожалуйста, дай мне понять, что Ты хочешь от меня. Я готова делать и глобально, и локально, как бы Ты ни сделал, чего бы Ты, как бы Ты со мной ни поступил. Бог за учебу? Да. Бог за работу? Да. Он повелел человеку работать больше, чем даже он хочет. Человек хочет сколько работать в неделю? Один день, да? Ну, максимально хочешь, не хочешь, пять дней в неделю ходи. А Бог говорит, сколько? 6 дней работай. Да? Один день Господу Богу твоему. Да? Друзья, поэтому Бог за работу, Бог за больницу, Бог за отпуск, Бог за поездки, Бог за дружбу, Бог, друзья мои, за церковь, за все хорошее, за богослужение. Только для Бога важно, чтобы мы правильно строили приоритеты в своей жизни в соответствии с Его святой волей. То хочу заочно, то хочу очно, то хочу с этим сидеть, то хочу с вот этим. Нет, нам вот там нравится район, а нет, нам не нравится. Почему? Ну, потому что... А кто думает из вас? А, Господи, я хотела бы быть такими соседями, которым я могла бы помогать. А? Соседи хорошие, нет, плохие. Ой, да, да. Друзья, мы сами решаем, где мы хотим и где нам быть, а Бог как смотрит на это. Иисус Христос, будучи Богом, будучи евреем, в конце концов, даже, Он поселяется среди языческого мира. Помните? Там, пошел в Десятиградие, где просто Его бы все осудили. Все бы Его не поняли, почему Ты, Учитель, идешь туда. И ты, там же ведь не наши. А Он идет туда, к не нашим, которые культура не наша, язык не наш. Почему? Потому что Он подражает Отцу Небесному, исключительно не ища для себя никакого комфорта, а воли Отца. Прочитайте вместе со мной, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 5 стихи. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 5 стихи. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском, явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидееви, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали: нет. Интересно, друзья, не так ли? Который раз уже Иисус Христос встречает учеников после своего воскресения? Вы помните, когда Он воскрес, уже прожил земную жизнь, подготовив несколько учеников, продолжателей церкви, продолжателей служения. И вот Он встречается с ними первый раз и говорит: идите, скажите Петру, что? Я его встречу где? В Галилее. Где Иисус умер и был погребен? Где? В Иудее, да? В Иерусалиме, там, в этой окрестности иудейской. А встречу, говорит, вас где? В Галилее. Интересно, да? я вас там встречу. Примерно 100 километров от места его смерти, казни и погребения до места встречи. Если бы вам Иисус назначил богослужение за 100 километров, вы окей, ребят? Как вы? А? Это не наш район, нам с южного очень далеко, да? Или с северного тоже далеко. Мы там не будем. Нам, друзья мои, смотрите, Иисус, так сказать, вне географии. Он хочет понимать, что для них ценно. Говорит, следующее богослужение у нас будет где? В Галилее. И я вас там жду. Приходит 20 глава. 21 стих, мы читаем. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас». В начале богослужения мы с вами говорили о том, что сказал Иисус, когда уходил в небеса. Что Он сказал? «Идите и научите народы, и я с вами во все дни и до скончания века. Идите и научите все народы, крестите их, учите их слову моему, учите их воле моей, а я пошел, до свидания». Я буду с вами. Я буду при ваших устах. Иисус по воскресении своем тоже говорит им то же самое. Говорит, идите, только что с вами прочитали 20-21 стих, говорит, я посылаю вас. Иисус дал ясную задачу, уходя в небеса. Иисус определил им очень ясный путь, очень четко поставил, какими делами им нужно заниматься. Идите. Этот призыв адресован 11 ученикам. И мы с вами читаем, что Иисусу Христу, 21 глава, 1 стих, опять явился Иисус ученикам своим. Это уже третий раз, друзья. Третий раз Он является им. И были вместе сколько человек? Посчитайте, сколько учеников было там. Сколько пришло на собрание? Какой процент посещал стабильно богослужение? Быстро, если есть калькулятор. 70% пришло на богослужение. Один повесился, не выдержал. Да? Кто, как зовут? Иуда. Все, ну, мы, в принципе, не ожидали, что он будет на богослужении. 11 должно быть. Пришло сколько? Четко посчитали, хорошо посчитали? Сколько? Вы не умеете внимательно читать Слово Божье? Это очень важно, друзья. Посчитайте. Семь человек, да, 7 человек пришло на богослужение. Сколько не пришло? Четверо. Друзья, домашнее задание – посчитать, сколько учеников было на богослужении, когда он в третий раз пришел, явился им. Друзья, были не все, правда? Не все. И Симон Петр был, не дождавшись Иисуса Христа, говорит им, говорит, богослужение богослужением, благовестие благовестием, а я, третий стих, а я пошел на рыбалку. Знакомо? Друзья мои, Иисус четко пережил на себе призвание Иисусом Христом на служение. Да, очень глубоко Он пережил призвание. Иисус сказал, ты Петр камень, я на сем камне построю мою церковь. Представьте себе, самый трудный момент жизни Христа на земле, перед самой смертью мученической, Петр что делает? Отрекается. Ему стыдно. Спрятал голову. Говорит, я не знаю его. Покаялся, когда Иисус Христос на него взглянул и пропел петух. Помните, да? Плакал, горько плакал. Иисус Христос говорит, я вас встречу в Галилее. Они пошли в Галилею? Да, они очень хорошо знали, друзья, очень хорошо знали Галилею, все места, рыбные и нерыбные. И говорит, я пойду ловить рыбу. Друзья, это были настоящие бизнесмены. Полагаю, икру потрошили, это мягко сказано. Дербанили рыбу, большую и не очень. Хороший доход, хорошая прибыль. Иисус немножечко замедлил. Петр решил построить свои планы. И говорит, я пойду ловить рыбу. Рыбалка ему была ближе, комфортней, удобней и даже прибыль приносила. Мало того, за это никто не спросит, ни язычники, ни иудеи. За это его не пожурят и не поругают фарисеи и книжники. За это никто не привлечет к смертной казни. Этим занимаются многие. Я пойду заниматься привычным для меня делом. Ему даже в голову не пришло, друзья, что об этом думает Иисус. Похоже, друзья, что Петра штормило не по-детски. Иисус говорил, что он встретит их в Галилее и назвал имя Петра, и он должен был ждать этой встречи. Не просто пассивно, перед ним была уже задача, потому что на первой встрече Иисус сказал, что «Я посылаю вас, я вам даю четкую задачу уже по воскресении его». И Петр решил, что от благовестия сыт не будешь. Чего тут ждать? Сколько можно ждать? От служения и ожидания в кармане не прибудет. На богослужении, назначенном Христом, мешок с деньгами не упадет. Я пошел. Друзья мои, посмотрите, насколько был влиятельной личностью Петр. Третья глава. Говорят ему, что идем, и мы с тобою, да? Как молодежь, как бы вы сказали в таком случае? А мы что, ежики, да? А мы-то что тут делаем? А зачем нам, если тебе не надо, Петр, ты тут главный. Тебе не надо, и нам что? И нам тоже не надо. Мы с тобой, подожди, Петр, пожалуйста. И что они сделали? И тотчас пошли в лодку. И бизнес у них что? Не пошел. Не пошел. Не поймали в ту ночь что? ничего. Друзья мои, так много людей думают, что воскресное богослужение это является некой такой самой главной помехой им в жизни. Вот именно в этот день почему-то они думают, что лучше всего проведут время вне церкви. Люди думают, что служение Богу это забирает у них все полезное время. Поэтому у них никогда на служение нет времени. Рыбалка, друзья, опытных рыбаков была абсолютно неуспешной. Бог не благословил идею Петра порыбачить. Они не поймали ничего. Друзья мои, Иисус Христос призывает каждого из нас к правильным приоритетам в жизни. Мне иногда молодежь говорит, я не приду на изучение Библии, потому что я готовлюсь к экзаменам. А у меня вопрос, что ты делала целый год? Почему ты думаешь, что за этих 2-3 часа изучения Библии ты подтянешь все свои хвосты и наилучшим образом сдашь экзамен благодаря тому, что ты не будешь читать Библию вместе с нами. Друзья мои, за счет Божьего времени, послушайте внимательно, за счет того, если Бог тебе что-то конкретное поручает в жизни, ты никогда не решишь свои проблемы. Никогда. Ты никогда не сможешь быть успешен в своей личной жизни и в личных своих планах, если ты отбираешь у Бога время. Если Бог тебе что-то поручает делать, значит, ты 100% можешь это делать. Петр ответил на призыв Иисуса, развернулся и пошел на рыбалку вместо служения. Вам вспоминается еще хоть одна иллюстрация, подобная из Ветхого Завета? Иона. Бог четко дал задачу пророку Ионе. Он сказал, куда ему нужно ехать, куда ему не нужно ехать, что ему делать, чем заняться. Иона не согласился. Берет билет куда? В обратную сторону и пошел. Конечно, кто читает книгу пророка Ионы, вы понимаете, что, наверное, он 1000 раз пожалел о том, что он не был послушен. Его поездка в Фарсис была неуспешной абсолютно. Друзья мои, каждый из нас должен понимать, что если у нас есть день или время, которое мы выделяем для благовестия, вы вместо этого ничего не сможете сделать успешно. Если у нас есть время для поклонения Богу, выделенное Богом, вы ни в чем не можете иметь успеха своей жизни вместо этого времени. Если Бог дал тебе какое-то служение, Бог дает тебе для этого время, и ни я, ни мы все не вправе, друзья, заменить это чем-то своим. Пророк Агей говорит, что такие люди зарабатывают себе как для дырявого кошелька. Помните, да? Помните, что вместо стройки храма они занимались устроением собственных домов? И Бог говорит, такие люди что делают? Собирают себе, зарабатывают для дырявого кошелька. Вы знаете, что такое дырявый кошелек? У вас такое было когда-нибудь? Когда вы работаете, 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 смотрите, а там ничего. Ничего нет. Когда они работали всю ночь, ловили, ловили, таскали эти сети, выгребали, вымывали, расправляли, переносили, перевозили, кричали друг на друга, психовали, суетились, голодали, вытаскивают, и что? Зеро. Полный ноль. Потому что это без Божьего благословения, друзья. Потому что это вместо того времени, который ты должен был посвятить на служение, ты посвящал его, кто его знает чему. Пользы, друзья, от такой учебы, от таких заработков, от таких задач за счет времени, которое должно принадлежать Господу, не будет никогда. Кто-то сказал, что только то время, которое потрачено по воле Господа и для Него, имеет ценность. Только то время, которое потрачено по воле Господа и для Него, будет иметь ценность. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, нам нужно серьезно задумываться вместе с вами, на что мы и как мы тратим время, где наши приоритеты. Наша молитва должна быть с самого утра. Господи, я бы хотел то, я бы хотел это, но, пожалуйста, покажи мне, как ты это видишь. Чтобы наша молитва в начале недели была, Господи, я бы хотел это и вот это. Но покажи мне, как ты это видишь, куда ты меня ведешь. Может быть, в конце концов, я настолько зациклен на себе, что я даже не вижу нужды ближнего. Может быть, я настолько зациклен на себе, что я просто даже не знаю, чем живут люди. Покажи мне, Господи, в начале года должна быть молитва, как я должен спланировать этот год, чтобы мои приоритеты соответствовали Твоим, Господи. Я знаю несколько верующих людей, которые берут отпуска, друзья, берут выходные дни за свой счет, чтобы ехать на благовестие. Я знаю таких людей, которые просто зарабатывают целый год, чтобы потом хотя бы на месяц поехать куда-то и потрудиться, построить какой-то храм где-то, где бедные люди живут. Бедная Камчатка, друзья, они до сих пор, они уже сколько лет, я там поехал пару дней, что-то там поработали, они не могут достроить этот храм в Петропавловске. И так бы хотелось, друзья, чтобы наша голова работала в соответствии с тем, как Бог нас хочет видеть и где хочет видеть. В Грозном строится храм евангельских христиан-баптистов. Во время войны там был разрушен храм в пух и в прах. И пытаемся отстраивать там его. Вы знаете, с Молдавии одна церковь собрали денег, церкви у себя в Кишиневе. 20 или 25 мужчин взяли отпуска свои, потратили собственные деньги, чтобы приехать отстраивать этот дом. Друзья, послушайте внимательно. Приехали из паспортно-визовой службы и сказали, вы что здесь делаете? Мы хотим своим несчастным братьям, сестрам помочь. Мы собрали сумму денег, и мы купили стройматериалы, и мы хотим собственными руками воздвигнуть тут стены. Они их выгнали. Они сказали, это неправильная, незаконная трудовая деятельность. Они не приехали зарабатывать, они приехали отдать. И это непонятно. Никто им не поверил. Потому что так никто не делает, друзья. Мир так не живет. Мир только если что-то делает, то только если это им выгодно. То поехали из Брянска. Целый автобус братьев, 45 человек. Собрали денег в своей церкви и поехали. Отстроили дом молитвы в Грозном. Уже есть стены, есть крыша. Слава нашему Господу. Есть такие люди, друзья мои, которые не думают только о себе, а думают и о других за собственный счет. Не ища удобств, не ища горячего душа и три блюда на обед, а просто отдать, если как и если это возможно, отдать себя и свое. Есть люди, которые берут свои неоплачиваемые выходные и едут на конференции, на молодежные семинары, миссионерские поездки, просто чтобы послужить. И наши братья и сестры тоже так делают. Они не спросили в нашей церкви ни одной копейки. Они сказали: у нас есть какая-то стипендия, мы хотим поехать в Амурскую область, мы хотим поехать в Еврейскую автономную область, мы хотим послужить людям. И они с самого утра, просыпаясь, пошли в школе колеса покрасили, в школах покрасили качели, покрасили эти турники и собирали вечерами молодежь рассказывать, как Бог любит их. Друзья мои, к сожалению, в данном случае ученики Иисуса Христа не были примером. И 4 стих мы читаем: когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Учитель, добрый пастырь, заботливый господин, стоял уже на берегу. Но ученики что? Они его не узнали. Потому что какой-то бы такой раввин земной взял бы палку, сел бы на лодку, догнал бы этих рыбаков. Я ж вам говорил! Вы куда вас понесло? Да? Это как бы я сделал, друзья. Господи, прости и помилуй. Вы куда поперли? Задача была ясна, инструкции были представлены на совете церкви. Вас куда понесло, братья? Вы что? Нет, стоит Иисус. Стоит, дожидаясь ранней зари и ожидает, где его мужчины, ученики. Горе ученики, друзья мои, 3 года ходили за ним и повадились на какую-то сеть с рыбой. И когда Иисус сказал ожидать, благовествовать, ученики даже его не узнали. Почерк Иисуса был иным. Он был заботливым и любящим. Они не привыкли к таким вещам. Вы посмотрите, как Иисус любит. Это просто невероятно. Они даже не поняли, они не узнали. В 6 стихе он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Маленькая корректировка доброго пастыря Иисуса и уже дает благословение. Кто им мешал дождаться Иисуса, вместе помолиться, сказать: Иисус, можно мы? Как вы думаете, он бы разрешил. Сказал бы: мы здесь проведем богослужение и после собрания все пойдем. Нет, у них был свой план. Потому я то, что говорю, я взял из того, что таки он благословил рыбалку. только чуть-чуть позже, чуть-чуть по-другому. В 5 стихе, друзья, он спрашивает: дети, вы видели когда-нибудь, чтобы Иисус их так называл? Нет, это, по-моему, 2 раза есть всего, как Иисус назвал их детьми. Представьте себе, бородатые мужики, все в этой рыбе, все в этой чешуе, мокрые от этих сетей, вонючие. А он говорит им: дети. Как вы думаете, почему он подобрал это слово? Я исследовал оригинал, там именно это слово. Дети. Да вы пацаны просто, и все. Вы просто пацаны. Ваши поступки не выше детской воскресной школы. Ваше мышление не выше детского сада. Вам в песке играться, понимаете? О каком благовестии я тут с вами говорю? Дети. Есть ли у вас что поесть? Друзья, посмотрите, это абсолютно саркастический вопрос. Как вы думаете, он знал, что у них ноль? Что они зарабатывали для дырявого кошелька? Он знал это, он прекрасно знал. Он знал, что успеха никакого. Он говорит: вы такие здоровые мордовороты. А доширак у вас хоть есть? У вас есть хоть что-нибудь поесть, хоть что-нибудь, хоть какая-нибудь пища? Друзья мои, врать было здесь не к месту, абсолютно. Здесь вопрос был очень серьезный. Обращение самого Христа. И они ему что ответили? Они ответили ему честно. Сказали: у нас просто нет ничего. У нас пустые карманы. У нас карточка в минусах. Копится кредит. У нас полный атас. Господи, сделай нас взрослыми. Мы не умеем жить. Мы все еще дети. Помоги вырасти из детства. Наше детство заключается в перепутанных приоритетах. Наше детство заключается в долгих просиживаниях вечерами и ночами, в прозябаниях, в играх. Наше детство заключается в просыпании будильника и пинании его как можно дальше. Мы не умеем жить по плану. Мы планируем встать в 6 и в 7, но мы что это? Мы этого не делаем. Мы планируем начать Библию читать каждый день, и у нас все не хватает времени. Мы планируем сходить и извиниться. Мы все хотим посещать людей с Евангелием, с проповедью Его. Для нас все еще с понятием великое поручение как-то свербит наш разум и не оставляет нас в покое. Но делать это у нас просто времени нет. Господи, мы правда дети. У нас нет никакого результата. У нас даже покушать нету. Я вроде взрослый, а столько детства во мне присутствует. Я не пунктуальный, мне стыдно даже признаться, что я такая, я такой. Есть такое, друзья? Иисус сегодня обращается к нам. Говорит: дети, я все еще даю вам шанс. Я все вам еще даю возможность. Посмотрите, друзья, что говорит нам Слово Божье. Девятый стих, когда они вышли на землю, видят, что разложенный огонь и на нем лежащую рыбу, и что? И хлеб. Кто это приготовил? Кто это сделал? Иисус давным-давно все позаботился. Иисус давно все сделал. То, ради чего вы пыжились. Я царь вселенной. Я не оставлю тебя и не покину тебя. Я приготовлю пищу для 5000 людей просто вот так вот. Если это мне нужно. Братья и сестры, друзья мои, я ваш Бог, говорит Христос. Все стынет, все готово. Приходите. Я все приготовил. Я зажег огонь. Я поджарил рыбу. У меня есть хлеб. Но в 10-м все-таки он говорит, принесите еще свою рыбу. Интересно, друзья. Я знаю случаи, когда Бог говорил мне четко и ясно, что я должен делать. А я придумывал что-то по-своему, друзья. Какие-то откорачки. Нахожу себе другую занятость. Нахожу себе другие задачи. Посмотришь на народ Божий, друзья. Это иногда вызывает слезы. То, что делает Христос, друзья, оно слезы не вызывает. То, что делает Христос, это прекрасно. И когда народ Божий в послушании Христу, и у них все правильно с приоритетами, результаты совершенно другие. Пусть нам Господь поможет больше и больше понять, друзья, что есть мое дело, а что есть Божье дело. Чтобы каждый из нас мог поистине быть обеспокоенным вопросом. Что, Господи, ты хочешь, чтобы я делал? Когда? С кем? Где? И что ты не хочешь, чтобы я делал? Да будет на все, Господи, исключительно Твоя святая воля. Если даже и мы переступаем иногда, Иисус все сглаживает. Обратите внимание. Он все сглаживает. Он ищет возможности не растерзать нас, не размазать нас, а все-таки показать свою славу и величие. Повести нас туда, где мы еще никогда не были, и явить нам себя. Они не узнали даже Христа, они не думали о познании Христа. Он просто говорит, это я, друзья. И это я вам приготовил еду. Это я здесь на берегу. Это я вам прощаю. Это я вам говорю, где ловить рыбу, а где ее не ловить. Это я вам говорю, когда делать, а когда не делать. У меня на все есть мои времена и сроки. И если ты будешь терпелив, если ты будешь смирен и послушен, поверь, ты мой сын, ты моя дочь, я хочу тебе наилучшего. Помоги нам, Бог, друзья, подчинять наши желания, нашу волю, Его святой воле, и мы не останемся в стыде. В противном случае... Для дырявого кошелька это наш удел. Аминь.